Я передаю слово Стасу.
Добрый день еще раз. Ну, я думаю, что здесь в основном те, кто был вчера. Я вам рассказывал вчера про что дизайнерам нужно знать про Windows Phone. Сегодня я расскажу то же самое про Windows 8. Ну вот технический слайд, который, по-моему, меня просил Костя показать один. Ну, в общем, это технический слайд, на самом деле. Здесь вот видно, что у нас есть два типа приложений, о чем я хотел сказать. Это метроприложение и настольное приложение. И, соответственно, здесь вот немножечко больше об этом, где просто так, чтобы вам было лучше понятно, как все это вместе взаимодействует. То у нас есть Windows Runtime, у нас есть разнообразные хранилища, контролы, сеть медиа и так далее. Ну и на самом деле я начну со своей любимой темы. Это рассказ о том, как приложения исполняются. Если мы привыкли к обычным настольным приложениям, которые исполняются до того момента, пока пользователь их не закроет, то нам, собственно, пора от этого отвыкать, если мы разрабатываем для метроприложения. Windows 8, то, как исполняется приложение, управляется системой. В принципе, ну, скажем так, для вас, как для UX-дизайнеров или UI-дизайнеров, лучше прямо вот считать, что как только пользователь не видит приложение, оно не исполняется. Это не совсем так для Windows 8, но изначально считайте так, что как только пользователь ваше приложение перестал видеть, оно не работает. Что-нибудь, вот так надо. Ладно, буду дальше этой штукой показывать. Итак, жизненный цикл по шагам. Приложение исполняется. Как только мы запустили второе приложение, соответственно, не видим первое, оно приостанавливается. Suspend это по-английски называется. Тут написано «после небольшой задержки». Вот поэтому я говорю, что не совсем как Windows Phone. Оно там может, ну, в зависимости от ресурсов системы, провисеть какое-то время. Третье приложение, какое-то следующее приложение. Ну и дальше по причинам завершение нехватки памяти или еще чего-то, приложение завершается без предупреждения. Либо пользователь может завершить ваше приложение в любой момент, стянув его вот так рукой сверху вниз или мышкой. Они могут перемещаться, быстро восстанавливать из приостановленного состояния. Что у нас происходит в приостановленном, еще раз я повторю на всякий случай термин, как он звучит в документации по-английски, suspend. Системные ресурсы всегда сфокусированы на том приложении, которое видит пользователей. Неактивные приложения, как я уже и говорил, когда говорил про Windows Phone, у нас не тратят ресурсы системы. С чем это связано? Ну, представьте себе классический мобильный сценарий, для которого удобно, и в принципе сейчас вы когда вот проектируете, я смотрю, всех у вас там в том или ином виде это мобильные приложения. Значит, когда мы говорим о планшетном сценарии, то планшетный сценарий это одно из самых главных характеристик, важных для планшета, ну для любого мобильного устройства. Это то, две вещи, насколько долго он живет от батарейки и насколько я быстро на нем могу сделать то, что мне нужно. Ну, насколько я быстро могу на нем сделать то, что мне нужно, это вот должны об этом позаботиться вы, как разработчики интерфейса. Мы вместе с концепцией метро предлагаем некую концепцию, которую считаем, что позволяет делать такие приложения. А подобная система исполнения позволяет, соответственно, всегда концентрировать все ресурсы на одном приложении, не тратить батарейку на все остальные. При этом, поскольку приложения остаются в памяти, переключение происходит быстро. Никаких, вот вы не замечаете, в принципе, что конечный пользователь не замечает, что оно останавливалось и не исполнялось. Когда может произойти завершение работы? Ну, первое, системе может быть больше памяти необходимо. Если вы выполнили переключение между пользователями, ну, чтобы было понятно, Windows 7, 8 это осталось, вы можете сказать Switch Users, перелогиниться, и, естественно, это все идет. Пользователь закрыл приложение, завершилось оно само, либо упало, либо завершение работы системы. Обратите внимание, это логично, что приложение не получает оповещение, когда система завершает его работу. Но это логично, потому что когда система решает завершить работу приложения, она хочет это сделать максимально быстро. В отличие от классических приложений, где мы работаем с сервисами, которые могут работать с чем-то, и в принципе мы всегда хотим знать, прежде чем нас вот совсем-совсем собираются убить, Вы, наверное, встречали эту ситуацию, когда вы выключаете машину, говорит, а вот это вот приложение, оно просит подождать или еще что-нибудь. Вот у нас в метро такого нету. Мы либо работаем, либо не работаем. Если мы не работаем, нас могут убить. Это завалялся программистский слайд, я его почему-то не удалил. Под капотом саспенд. Соответственно, что это из себя представляет? Приостановленные приложения не планируются на исполнение системы. Ну, то есть, в общем-то, не используются никакие ресурсы. Все потоки приостановлены, приложение остается в памяти. Что для вас важно из всего этого? Для вас важно просто знать, что в тот момент, когда пользователь не видит приложение, оно не может исполнять никакого кода. Все, быстро восстанавливает. Очень в данном случае похоже на Windows Phone. По концепции, не по исполнению, по концепции. Как обычно, как я и говорил с Windows Phone, вам важно, чтобы пользователь ощущал непрерывность исполнения приложения. Здесь какие-то небольшие технические детали, но смысл он в заголовке, остальное можете не считать, потому что, ну, я не стал уж совсем оставлять только заголовок. Идея очень простая. Как только вы уходите в саспенд, ну или там, когда, на самом деле даже чаще, как только у вас происходят, назовем так, значимые изменения в интерфейсе, значимые изменения при взаимодействии между вашей программой и пользователем, сохраняйте состояние. Сохранили состояние, это значит, что пользователь, когда вернется, вы при необходимости сможете восстановить состояние. При этом, сохраняя, вы можете сохранять состояние на разном уровне как бы, сохранения, то есть в сессию, можете сохраниться на диск, можете сохраниться в облако, ну, в общем, много разных вариантов у вас есть. В частности, если мы пройдемся по некоторым практикам и сценариям, соответственно, если пользователь использует приложение, сохраняйте данные инкрементально, об этом я говорил. Пользователь вышел из приложения, сохраняйте, где он находится, то есть на каком экране. Если приложение запустилось, покажите, где оно, то есть верните его в то состояние, в котором он был. И если, соответственно, приложение... Значит, тут такие термины есть. Смотрите, когда мы уснули, ну, когда мы ушли в суспенд, из него мы восстанавливаемся через резюминг, да, то есть восстановились. Вам вообще ничего не нужно делать, приложение восстановится в том же самом состоянии, в котором было. А сейчас я вот чуть позже начну говорить про такую штуку, как активация. То есть приложение может быть активировано. Вот когда кто-то начал набирать поиск, выбрал ваше приложение активировано. Соответственно, это, ну, как пример. Либо могут быть разнообразные другие варианты активации. Соответственно, вы можете сориентироваться и создать у пользователя ощущение, что приложение его помнит и все происходит хорошо. Как происходят переходы между этими состояниями? Давайте посмотрим. Запущенное приложение, соответственно, весь код исполняется. Если мы заснули, то код не исполняется. Если мы восстановились, приложение опять исполняется. Не хватает памяти или еще что-то происходит, приложение просто выгружается из памяти. Запуск приложений. Это тоже очень важно. Важно понимать, что с приходом Windows 8 у нас появилось существенное отличие, если мы говорим по метроприложениям. Они не просто запускаются, они активируются. Ну там, если вы начали уже разрабатывать, вы можете увидеть, там есть на самом деле два события, даже больше. Есть launching, то есть запуск. А есть, так, сойду, с чем я прыгаю туда-обратно, а есть activation. У вас есть просто он activated, есть там некие специфические события, но для вас что важно, что ваше приложение может быть не просто запущено с тайла, ну, или secondary тайла, неважно. Важно, что ваше приложение может быть запущено в каком-то контексте. Обычно эти контексты, они связаны с контрактами и расширениями, о которых я поговорю позже. Как пример, здесь приведен... как поиск. То есть вы начали набирать. Когда вы начали набирать и ваши приложения были выбраны, вашему приложению загружается, вызывается он activated и говорится, что, в общем-то, ищем поиск. Ну там по-разному, по разных контрактов это бывает. Где-то есть специальные прям события, он что-то activated, и где-то есть просто он activated, вы обрабатываете вариант активации, как вам пришли, например, протокольную активацию так отрабатывается. Но важно понимать, что если вы говорите, что вы поддерживаете этот контракт, вы, соответственно, должны реагировать на то, как это запускается. Почему это важно? Смотрите, на самом деле это дополнительный сценарий использования для вашего приложения. То есть у вас, если, скажем так, даже на Windows Phone у вас фактически есть два сценария запуска вашего приложения. Это Tile Secondary, Tile-ы. То на Windows 8 у вас помимо Tile Secondary, Tile-ы добавляются запуски, ну или активации приложения по расширению файлов, по протоколу, по поиску, по наличию медиаконтента, потому что вас вызвали как таджет, либо как источник данных для файлов. Очень-очень много вариантов. И, соответственно, это означает, что у вас возникает не только, у вас возникают новые сценарии использования, и через эти новые сценарии использования вы можете предложить пользователю какие-то дополнительные сервисы. Здесь вот классический, самый простой вариант, да, запуск, Share таджет и Search. Значит, смотрите, про поиск, в принципе, уже говорили и видели, я не буду повторяться. Какие есть еще интересные контракты? Ваше приложение может быть как источником данных для расшаривания, так и, соответственно, может само быть приемником данных, которые она может получить для расшаривания. Причем делается это достаточно просто. Это такой очень-очень... интересный механизм. Причем кнопка Share, она выделенная на вот этом charm-панели. Позвольте мне использовать это выражение, ну или чудо-кнопки. Вот. И поэтому, соответственно, это очень удобно и хорошо. Давайте как примеры, что там у нас есть. У нас есть еще, когда все вот это активируется, что вам важно знать как дизайнерам. И пример, вот я как пример приведем приложение Twitterama. Смотрите, вы активируетесь, и понятно, что вам нужно какое-то время, чтобы загрузиться. Вот не очень хороший пример привел Костя, сам того не ожидая, когда начал набивать GSMeteo. Проблема в том, что они при активации через Search по каким-то причинам не показали, что все хорошо. А все хорошо, потому что список там Нижний Новгород, там все появляется. Вот важно, что в тех сценариях активации, когда вас активируют, показать в том экране, который видит пользователь, ну вот экранные заставки при активации, это у меня тут называется, показать, что что-то происходит. То есть там вывести, не знаю, заставку, вывести еще что-то. Ну, может, там у Кости сбой был на машине, я не знаю, у меня там обычно показывается их логотип, но это не важно. Важно то, что, вот как правильно сказал коллега из Mail.ru, вот эти всякие анимашечки, которые чуть быстрее вертятся, какая-то картиночка на этом месте, она позволит пользователю переждать то время, пока вы сходите к своему онлайн-сервису и заберете что-то. Ну, там есть еще какие-то дополнительные практики, связанные с асинхронной разработкой, которая везде в метроприложениях. И, как обычно, и как в Windows Phone, вы можете использовать просто заставку, это будет просто картинка без ничего. А можете, вы можете посмотреть, если у вас долго что-то грузится, картинка у вас... появилась, если вы загрузились, вы дальше можете просто вывести форму и на ней использовать какие-то дополнительные анимации, что-то дополнительно выводить, в зависимости от того, какая информация вам доступна. Собственно, расширенный экран, заставка, примеры из приложения Veza. То есть, как все это делается, точно все вот здесь технология такая же, как на Windows Phone. Показали картинку, та же самая картинка с анимационным элементом появляется сразу же сверху, мы его анимируем, получаем вот такое вот прекрасное ощущение, что у нас все хорошо, все движется, все вперед. Просто это те вещи, о которых, то есть о них, вот про телефон вы уже это знаете, и Юрий вам рассказал про Mail.ru, что они такие штуки там, я так понимаю, даже использовали, но в Windows 8 есть то же самое для метроприложений, все везде, вот и это можно сделать. Это все. Контракты. Чуть более. Тут список. Собственно, я список здесь привел. Мне кажется, они здесь не все. Up-to-up picking контракт. Что это такое? Это контракт, который позволяет вашему приложению быть источником пикера file save, либо источником пикера file open. То есть это означает, что вы можете предоставлять другим приложениям файлы. И это означает, что какие-то приложения могут сохранять в вас файлы. Контакт пикер – это возможность предоставить приложению контакты. File activation – что это означает? Это означает, что вы в системе регистрируетесь и говорите, я умею обрабатывать файлы TXT. И тогда при, соответственно, дабл-клике по TXT Он будет, он выведет, у меня нашлась еще одна программа, которая умеет обрабатывать TXT-файлы, может, ее используем? Вот, вы если скажете нет, он больше там предлагать не будет. Play-to-контракт позволяет вам из вашего приложения играть на DLNA совместимые устройства. Print Task Settings позволяет расширять настройки принтера. Протокол Activation позволяет вам зарегистрировать протокол типа Help, как я говорил. И, соответственно, все, что будет называться там с Help 2 точки, будет перенаправляться в ваше приложение с соответствующим контекстом. Search контракт и Settings контракт и Share, о них уже много рассказали. Search – поиск, общий Settings – возможность сделать вот это вот, вызвать стандартное меню настроек. И шар-контракт, соответственно, их бывает два, как я еще раз повторяю. Вы можете источником данных быть и приемником данных. Собственно, именно контракты и расширения, просто вот там написано контракт, там на ней сейчас говорятся контракты и расширения, но объединяются вместе. Контрактами обычно называют способ, когда вы взаимодействуете с другими приложениями, расширение, когда вы взаимодействуете с системой. Соответственно, контракты и расширения позволяют вам интегрироваться между приложениями и интегрироваться с собой. Например, ну представим себе простую ситуацию, что вы сделали мега-сервис проигрывания видео, да, и у вас есть какое-то, у вас есть второе приложение, которое там что-то еще делает, какой-то второй сервис. И вы хотите, чтобы ссылки на ваше видео, они открывали не стандартный плеер, а ваше приложение. Ну, то очень просто, вы регистрируете расширение протокола. Ну, представим себе VLC, две точечки, /// Дальше, соответственно, передается контекст, и при нажатии на эту ссылку у вас будет открываться именно то приложение, то есть ваше второе приложение, которое будет его проигрывать, а не там встроенное приложение, если вы указали какую-то прямую ссылку на файл, или просто сказали там HTTP, указали там эту страничку, если вам вдруг это необходимо. Классические контракты, еще раз, это, вот, это именно то, что у нас называется контракты. Контракт поиска, искать без запуска приложения. Но имеется в виду без полного запуска приложения. Если мы говорим об активации, то ваше приложение все равно будет активировано. То есть ваше приложение обрабатывает это. У нее есть специальный код, который будет это обрабатывать. Но важно что понимать, что когда вы запускаете приложение из запуска, то вот вы должны придумать отдельный сценарий. То есть это не обычный запуск приложения. В то же время, если ваше приложение работает... В общем, если ваше приложение при запуске пустое, то есть контента не содержит и рассчитано на то, что человек должен сначала что-то найти, вы должны придумать какой-то UX-хак для того, чтобы сделать, предоставить пользователю то, с чего начать. Иначе он открывает страницу, ничего не видит, где поиск он забыл или не знает, и он немножечко расстроен. Вот этого тоже лучше избегать, конечно, в том или ином виде. Поэтому, и это делают по-разному. Пока люди не узнают, что поиск, он всегда вверху справа, и, соответственно, не будут это, не будут сразу туда идти. Если вы, смотрите, значит, панель поиска можно вызвать программно. Если вы вызовете панель поиска программно в вашем приложении, оно будет искать в вашем приложении. Вы получите. Точно так же, как программно можно вызвать панель настроек. То есть это все в том или ином виде доступно, и если вы вызываете это, вы увидите контекст. Ну вот здесь вот еще раз рассказ о том, как все это выглядит. Ну для вас это важно, когда вы будете проектировать приложение. На что хочу заметить, ваше приложение может выдавать подсказки. То есть он начал набирать, ну вы видели это, когда он Нижний Новгород GSMeteo показывал. Это очень просто реализуется. Единственное, хочу сразу сказать, там дело в том, что если вы реализуете его прямо вот как там из примера, оно сделано, где все примеры сделаны, она не будет, будет все очень работать медленно, потому что она не вызовет завершение, вот не начнет отрисовку, пока не получит от вас данные. Но там есть специальный асинхронный, совсем асинхронно-асинхронный метод, который позволяет вам сказать, ты давай дальше рисуй, я тебе данные потом, когда будут, скажу. Обратите внимание, когда будете разрабатывать, это уже скорее в сторону и дизайнеров тоже, если когда вам напирсуют приложение, которое ищет данные в вашем сервисе и при этом тормозит, вы у него спросите, а у тебя поиск асинхронный или асинхронный-асинхронный? Вот. И когда он скажет синхронный, скажет, ты посмотри, нужно сделать асинхронный асинхронный, чтобы не тормозил интерфейс. Очень удобный способ. Обратите внимание, что вот когда я пишу, он выводит мне подходящий, я могу дальше не искать и нажать. Отличная статья про контракт поиска написал Ахмед на Хабре. Вот он, встань, пожалуйста. Вот он прям там его разобрал по кусочкам. Вот, потому что, в принципе, можно же сделать, как всегда. Можно взять, хочу добавить search контракт, он добавляет страничку, все там настраивает, а дальше вы уже там обрабатываете. Когда хочется разобраться, там можно пройтись, можно с Ахмедом поговорить. Вот, все достаточно просто, то есть еще повторяю, там реально реализация достаточно простая, то есть там просто специальный API, где все это делается, при этом выглядит это уже красиво в стандартизованном интерфейсе, действительно интересно. Да, вот, забыл совсем. Конечно же, вам как дизайнерам будет интересно знать, что можно вставить картинку в результаты поиска, но вы это уже тоже видели, в предлагаемые результаты поиска. Шара. Поделиться. Контекстная передача данных, бесшовно для пользователя. Вы, когда все это настраиваете, вы говорите, какие файлы, какие типы данных вы можете принимать. Соответственно, система уже сориентируется. И когда какое-то приложение хочет расшарить картинку, она будет выводить все, кто умеет расшаривать картинки. Все. Вот, ну, простой очень пример. Если вот я захочу расшарить картинку, оно там у меня выведет почту и еще что-нибудь, что здесь есть. Настройки, которые вы видели. Единообразие. Значит, по настройкам, что хотел сказать. Широкие настройки, они стандартные, они вот такие вот узенькие. А вот широкие настройки – это просто панель, которая справа прилеплена и перекрывает настройки, обычно, если вы это хотите сделать. Вот, потому что стандартные настройки обрабатываются со всей. Вы просто говорите команды, какие там прописать и как их обработать. Вся остальная красота делается уже немножко по-другому. Еще раз списочек. И переходим к самому главному. Ну хорошо, мы опять узнали, что у нас работает приложение только когда его видит пользователь. Мы узнали о том, как приложения могут взаимодействовать, несмотря на то, что они не работают, когда их не видит пользователь. Но, наверное, но теперь поговорим о таком прекрасном классе приложений, которые работают даже когда их не видит пользователь. Опять, у нас здесь, в принципе, есть некий набор типов реализации, типов задач, которые у нас решаются системно, такое как проигрывание аудио в фоновом режиме. Как вы видите, если вы прочитаете, опять же, только один поток проигрывается один раз, тип и все. В фоновом режиме только в манифесте вы должны указать. Ну, там все обычно. Что ваше приложение делает, вы указываете в манифесте. Я не знаю, насколько интересно это показывать дизайнеру. Важно знать то, что ваше приложение декларативно говорит о том, что оно умеет делать. Именно таким образом система узнает о том, что что-то будет происходить. Загрузка, выгрузка файлов. Даже название такое же, background transfer. В рабочем приложении все приблизительно так же, схема приблизительно та же. Все прекрасно. Есть еще один тип приложений. Если речь идет о мессенджерах или чем-то другом, чему необходимо как бы взаимодействовать и что-то делать, когда оно не запущено. Real-time communication приложения, они могут быть, обратите внимание, эти приложения, они должны быть локскрин. То есть только если приложение закреплено на локскрине, оно будет вот... Есть исключения, но вам главное запомнить. Если пользователь не закрепил приложение на лог-скрине, оно в бэкграунде исполняться не будет. Вот все. Это очень просто. Есть некая специфика, но если речь идет о пользовательских приложениях, то вот так вот. Если он его закрепил на лог-скрине, то у нас наступает счастье. У нас есть куски приложения, которые называются бэкграунд-таски, могут работать в фоновом режиме. Исполняются периодически, либо по системным событиям. Другими словами, вы можете реагировать на происходящее и таким образом обновлять, показывать на залоченном экране, что что-то происходит. Как это выглядит для suspended приложений, для RTC приложений? У нас просто вне зависимости от того, в каком состоянии находится приложение, кусочек его под названием «фоновая задача» будет исполняться. Ну, я даже не стал это переводить. Это список того, когда оно может исполняться. Вы когда говорите, задаете условия, при которых он будет исполняться, вы задаете условия, вы задаете триггер и условия. Ну, соответственно, если здесь посмотреть, тайм-триггер, ну, сессион-старт, любая там сетевая работа, приход пуш-нотификейшена, смс полученный, и там условия. Интернет доступен, соединены, юзер есть, юзера нет, ну и так далее. Все это контролирует пользователь. На текущий момент, если не закреплен вот в этом списке из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 задач, вы исполняться не будете. Ну, еще раз, есть исключения. Это maintains, там, таски и так далее, но они вам не помогут, они исполняться будут только если вы подключены к питанию. Как вы видите, здесь чуть, я бы сказал так, несколько на текущий момент реализация пожестче даже, чем на телефоне. Но, в принципе, это логично. То есть логика здесь есть, она просматривается, потому что исполняться должны те приложения, которые пользователь хочет видеть, чтобы они исполнялись. Он показывает нам, он хочет, чтобы видеть, что они исполняются в фоновом режиме, закрепив их на лог-скрине. То есть то, что он будет видеть, вне зависимости от того, что происходит. Таким образом, он увидит обновление, там, пришедшие мейлы, пришедшее еще там что-то, пришедшие чат и так далее. При этом ресурсы дозируются. Лог-скрин приложения, соответственно, это 2 CPU-секунды. То есть это 2 секунды работы CPU. И раз в 15 минут оно не чаще там запускается. Там еще есть, идет, не лог-скрин приложение, но не лог-скрин приложение, соответственно, там есть некоторые типы триггеров, еще раз повторяю, которые могут быть не лог-скрин. Но, как вы видите, периодичность их, она очень большая. Это, если сравнивать с Windows Phone, аналог в основном ресурсоемких бэкграунд-тасков, так сказать. Хотя в данном случае им времени мало дается. Итак, что же делать? У нас, ну, бэкграунд-таски хорошо, если мы почтовый клиент или хотим, или календарик, или еще что-то, что пользователь хочет закрепить. Но как же тайлы, да? Что же нам делать с тайлами, которые мы, естественно, они красивые, мы хотим их закрепить, хотим насладиться их работой. Ну, во-первых, безусловно, раз приложение не работает, надо что-то выводить на лайфтайл. Но при этом, как приложение не работает, что выводить на лайфтайл? Живые плитки. На лайфтайл выводить, собственно, какие-нибудь данные. Как вы туда их можете получить? Вы можете обновить свой лайфтайл. Причем, как обычно, у вас есть несколько вариантов. У вас есть возможность обновления лайфтайла из вашего приложения. Ну, это, в принципе, понятно. У вас есть возможность, когда оно работает, у вас есть возможность обновлять лайфтайл, получив push notification. И у вас есть возможность обновлять лайфтайл, задав, откуда вы будете скачивать, и периодичность. Точно так же, как в телефоне. И вот это обновление лайфтайла, вот это с периодичностью откуда-то, оно будет исполняться вне зависимости, оно делается системой. Вы говорите системе, обновляй лайфтайл. И оно будет его обновлять. И, собственно, вот это простой способ на текущий момент. Как сделать так, чтобы пользователь чувствовал, что приложение продолжает работать всегда, при этом не обязательно закреплял его на лог-скрине, чтобы вы красиво и быстро работали. Как они выглядят и что они делают? Они запускают приложение, бывают двух размеров. Костя, ты же подробнее расскажешь о структуре всех? Нет? Да, это хорошо. Ну ладно, тогда, значит, смотрите, они бывают квадратные и широкие. Вы можете сказать, что вы поддерживаете только квадратный тайл. Значит, дальше вы можете делать либо тот. Вы можете делать оба типа тайла live тайлами. При этом обычно считается, что если вы выбрали широкий тайл, то вам есть что показать. И поэтому, если вы посмотрите, все широкие тайлы обычно что-то отображают. Ну, любимый пример с картинками. Значит, там бывают разнообразные шаблоны. Этих шаблонов для квадратного и для прямоугольного они разные. Если мне не изменяет память, их то ли... Ну, их точно 4 есть, но их, по-моему, больше. 6. Вот я думал, 6. 6. Значит, 6 шаблонов. Вот. Он, ох, меня не прекращает преследовать Skype. Значит, соответственно, вы выбираете эти шаблоны, выбираете типы обновления. Как обычно, у вас могут быть secondary, либо основной тайл. Значит, и вы можете, соответственно, увидеть, как все это будет отрисовываться. При этом у вас, вы можете показать последние 5 обновлений. Это особенно удобно для новостных сайтов. Я думаю, вы все видели это в демонстрации. При этом вы можете там использовать текст картинки. Ну и опять же, у вас остается, как обычно, классический вариант. Вы можете сказать, что у меня будет одна картинка и больше ничего. Генерить эту картинку так, как вы хотите, чтобы эта картинка была, и показывать. Либо использовать эти шаблоны. На самом деле шаблоны позволяют вам реализовать, ну, скажем так, как обычно, от 80 до 90% того, что хочет каждый. Вот если вам нужно оставшиеся 10, да, вам придется генерить картинку самостоятельно. Secondary tiles. Ну, классическое применение secondary tiles вы уже видели. Погодное приложение, у него все плитки secondary tiles рабочие. То есть вы нашли там Москву, Звенигород, Нижний Новгород, закрепили, это secondary tiles. Там есть определенные условия, которые вам, наверное, вам важно знать, как разработчику дизайна и UX-приложения, что когда ты делаешь secondary tiles, у тебя весь контент, который ты хочешь представить, должен быть доступен локально. Это важно, когда вы проектируете приложение. Вот. Ну и, конечно же, вот это возможные закладки, то есть second tile закладки, о которых я уже говорил, это, соответственно, когда вы делаете какой-то срез, то есть говорите, я хочу смотреть там на биржевые индексы, я хочу смотреть на что-то другое. Всплывающие уведомления. Вы из вашего приложения, ну а также как через push notification, можете получать такие вот в углу у вас появляющиеся в правом углу, ну, по-моему, это настраивается, с правого углу по умолчанию появляются уведомления. Их можно отключить. А, давайте я просто покажу. Так, это не моя мышка. Вот моя мышка. Вот эти notification, о которых идет речь. Соответственно, они будут показаны вот здесь вот. И вы там можете вывести разнообразное количество информации. В те же самые шаблоны. Вы можете вывести их из своего приложения, вы можете сделать их, как бы, либо вы можете использовать push notification, к которому я так плавно перешел. Бесплатный. Уведомления, ну вот notification и живые плитки. Уведомления, живые плитки работают даже при неработающем приложении. От вас, соответственно, необходимо, как обычно, внешний сервис, который туда что-то шлет. Технологическая составляющая выглядит так. Ваше приложение говорит «я хочу», уведомляет сервис, после этого ваш сервис шлет на push notification сервис, и дальше все то же самое, как у Windows Phone. Здесь вообще все совпадает, API слегка отличается. Используйте живые тайлы, пользователю полезно. Ну вот, например, еще раз, вот если вы посмотрите на множество новостных и погодных приложений, вы увидите, что все они соревнуются тайлами, потому что у вас что вы можете? Вы видите погоду, вы можете что-то добавить, вы видите новость, вы хотите ее посмотреть, поэтому, соответственно, тайл – это как раз та площадка, где я могу заинтересовать зашедшего, но еще не запустившего мое приложение пользователя что-то сделать. Плюс это способ показать, допустим, статус. То есть, если я не ошибаюсь, допустим, как the rope my English показывает мое текущее состояние там прохода задач, либо прохода по игре. Что-то еще там. Ну, какие-то там другие лайфталы мне в голову. А, мой любимый лайфтал, это лайфтал, который, значит, People Hub, где картинки меняются, вот эти 5, периодически так смешно там получается иногда. Почта, которую я вижу, там одну из последних. Календарь, я календарем всегда просто пользуюсь. То есть, в общем-то, это достаточно удобный способ рассказать пользователю о том, что пора зайти в приложение. Собственно, у меня все. Как, еще раз, если вы
Если вы разрабатывали под Windows Phone и вчера уже проектировали именно UX-часть вашего приложения, как вы можете заметить, вам фактически нужно только слегка переосмыслить в технологическом плане. То есть если говорить о таких совсем существенных отличиях, ну кроме там большей производительности, размеров экрана и так далее, но именно я имею в виду о сценариях использования, основные дополнительные сценарии использования, которые у вас появляются, они связаны с активациями. То есть у вас приложение может запускаться не просто запускаться, а запускаться по-разному, это активация. И с тем, что у вас возможности уведомлений и лайфтайлов стали больше, их просто больше стало. С другой стороны, у вас есть некоторые ограничения, связанные с фоновыми задачами. Но у вас зато есть дополнительные расширения, как я уже говорил, связанные с контрактами и расширениями. Собственно, это все, что я хотел рассказать. Костя, я ничего не забыл?
Я, может быть, еще что-то забыл.
То есть я что-то забыл? Костя, добавляй.
Ну, может быть, есть вопросы?
Да, или есть вопросы.
Да. Я хотел, на самом деле, особо подчеркнуть одну вещь, очень-очень важную. Она касается того, что любой выход за пределы приложения, вот приложение, оно изолировано от внешнего мира практически полностью. Любой выход за пределы приложения фактически должен быть санкционирован пользователем. Что это означает? Что передать данные в другое приложение, шеринг, санкционировано пользователем. Переключиться там поиск на другое приложение, санкционировано пользователем. Файл пикер, санкционировано пользователем. Пользователь должен указать, какие файлы, откуда он берет. Геолокация, все, что касается приватности, санкционировано пользователем. Прежде чем приложение сможет узнать координаты, пользователь должен явно разрешить приложению узнавать координаты. То есть там вывалится какое-то сообщение. То есть это действительно такой момент, который нужно учитывать. Почему? Потому что я, например, как пользователь, может быть, как это правильно сказать, может быть, зациклен на своей приватности, который не хочет, чтобы сервисы приложения знали, где я нахожусь, могу явно в разрешениях приложения, в настройках, например, отключить геолокацию в любой момент. И ваше приложение будет обязано учесть эту деталь. Найти какую-то альтернативу. С файловой системой, в общем, по-моему, то же самое. То есть есть изолированные хранилища, есть вот, по-моему, мои документы, да, практически этим.
Да, там с файловой системой там приблизительно так. И доступ из приложения вы имеете практически никуда, кроме изолированного хранилища. Во все остальные места, куда вы можете попасть, пользователь должен явно это выбрать через механизмы, связанные, например, с файл-пикером. Тогда он явно дает вашему приложению, то есть этим действием он дает вашему приложению явно указание, что он разрешает с ним работать. Да, я не рассказал, но я так упомянул, что то же самое, что Windows Phone. В Windows Phone ведь то же самое, то есть сценарий, когда у вас приложению что-то не разрешили. А, и, конечно, я забыл, знаете, о чем рассказать? Я думал, о чем я забыл рассказать? Я сейчас дорасскажу. Одна минута, можешь не уходить. Вы знаете, чем прекрасно Windows 8? Тем, что в нем тоже есть сенсоры. В нем тоже есть сенсоры, слайд с сенсорами я забыл вставить. Вот, что я забыл вставить. Какие сенсоры там есть? Значит, GPS, акселерометр, гироскоп, магнитометр, инклинометр, проксимити сервис. Проксимити, датчиков дождя нету. Но, кстати, проксимити, датчик дождя – это проксимити-датчик. Вот просто это датчик освещенности. Датчик дождя, который стоит в машине, это датчик освещенности. Но это не важно. В общем, там есть много-много датчиков. У них есть API. Если речь идет о том, чтобы с ними работать, помните, там везде можно спросить, есть ли на этом устройстве этот датчик, и дальше продолжить с ним работать. Все примерно так же, как на Windows Phone. Совсем забыл. И плюс там есть такой же, так называемый, в Sensor Fusion это называется уже здесь. Но смысл примерно такой же, как на телефоне. Все датчики, как вы знаете, у нас дают дифференциальные значения. Но это просто принцип датчика. Датчик интегральное... Есть датчики интегральных значений, но его тяжело, я думаю, будет интегрировать как-то в этот. И здесь у нас есть штука, которая в конце дает, как обычно, как motion сенсор на телефоне, то есть дает положение устройства. То есть по акселерометру, гироскопу, всему остальному. Вот. А вот что я все что хотел добавить. На самом деле это был бы один слайд со списком датчиков. Если есть вопросы... О, есть вопрос. Да.
Получается, что метры — это такая изолированная среда, которая никак не контактирует с составляющей Windows. А есть ли вообще какие-то способы взаимодействия? Можно ли хотя бы там... Ну, есть ли вообще такое понятие, как ультрапьер? То есть вообще нет ли способов?
Файл-пикер. Это все... Файл-пикер. Ну, нет, я могу вам предложить. Нет, я могу вам предложить. Нет. 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 Да, это параллельная вселенная. Нет. Смотрите, давайте разделим две вещи. Если речь идет о взаимодействии между... Ну, смотрите, пользователь работает, да? И я могу, в принципе, открывать там PDF... либо в Windows Reader, либо в Acrobat Reader, если он у меня установлен. То есть со стороны пользователя это абсолютно такое, я бы сказал, smooth experience, то есть очень, или seamless, не знаю, неважно. В общем, непрерывное ощущение, что он работает в одной системе. Для разработчика это строго изолировано. Вот, все. Между десктоп и метро стоит огромная стена. Потому что приложения исполняются по-разному. Вот метро-подсистема, она сама, там десктоп-система, она... Ну, отдельно я бы не говорил, вот это между ними стена, связанная с тем, чтобы защитить данные, которые находятся там, потому что мы все сейчас, конечно, говорим в основном о планшетах, но не забывайте, что она работает на настольных машинах. У нас там запущены десктопные приложения, и... Вот это нам позволяет... Это, на самом деле, вот эта стена, она не только для того, чтобы защитить, как бы, защитить метро от десктопа, а чтобы десктоп от метро защитить, потому что оно живет само по себе. И я даже встречался с такой ситуацией, когда у меня там что-то сложное в Excel подвисло, при этом у меня фризанулся, так сказать, интерфейс. Я ни угла не могу в десктоп переключиться, я на метро спокойно переключаюсь, могу там Twitter почитать, пока он не разморозится. Вот. Что касается взаимодействия. Сценарий взаимодействия, который реально просто реализовать, это сервис, который на десктопе находится. Да? Еще файл-активатор, если в обратную сторону. То есть если вы можете кликнуть на десктопе файл с расширением, либо там протокол выбрать, и у вас может вызваться метроприложение. И наоборот можно. Ну, наоборот, смотрите, да, и наоборот можно. Но при этом будет вызвано приложение по умолчанию. Да? Ну, понимаете. То есть то выбранное, которое есть. Если вы, ну смотрите, если вы поставите локально сервис и будете ходить к себе на сервис на локальную машину, да пожалуйста, для него нет разницы, он стоит рядом с ним на десктопе или на другой машине. Это просто сетевое взаимодействие. Будете по сети ходить. Okay? Да, по сети. Нет, нет. Там стандартные, ну, сокет TCP, HTTP, все. Туда пошли. Нет, это вот закрыто. Между ними такого прямого... Облако. Облако еще есть. Да, мы начали говорить про облако, и я вспомнил еще об одной вещи, которую вам... Я сейчас вернусь к вопросу. Меня Костя просил о ней рассказывать, и я о ней, конечно, забыл. Смотрите, Windows Phone, Windows 8, извините, есть такая штука, как роуминговые профили. Что это означает? Это означает, что вы можете данные своего приложения, включая настройки, там, сохраненки пользователя, сказать, что я хочу, чтобы они сохранялись не просто в профиле, а хочу, чтобы они были роуминг-профиль. И тогда через прекрасные облачные сервисы Microsoft оно через какое-то время отроумится на другую машину пользователя, ну, в прекрасном варианте прекрасных быстрых соединений, как только он ее включит. И, соответственно, у вас будет вот этот непрерывный экспириенс пользователя, непрерывное ощущение пользователя, что вот он здесь, там, он, значит, он початился в контактике на своей, значит, машиночке, в офисе, пришел домой, по дороге на планшете, пришел, значит, домой, включил десктоп там, и вот все у него красиво, он в одном контексте находится, там, начал играть в какую-то игру и так далее. Причем для вас, для именно это сделано удобно для разработчиков, для дизайнеров, все, что вы должны сказать, Вы должны сказать, я хочу, чтобы это роумилось. Что об этом важно помнить, что чтобы у вас это красиво работало, хорошо бы роумить не данные, а некоторые точечки, чтобы данных было мало, и тогда это действительно будет красивая история, а не то, что я вчера... Да, 2 гигабайта громить не надо. Но речь идет о том, что ты говорил, вот инкрементальное сохранение состояния, и вы говорите, вы сохраняете не что, а где, и все. Вот это очень просто. Принцип простой, его тяжело соблюсти, но сам принцип по себе простой. Да, вопрос. Да, нет, безусловно, так. Я просто рассчитывал, мало того, я просто повторю, потому что в записи не видно, меня добавили, что у нас много примеров. Да, у Microsoft, как обычно, много примеров. Мало того, если вы поставите Visual Studio, вы примеры можете искать прямо там. То есть вы говорите «File New», «Хочу новый шаблон» или «Хочу новый сэмпл», она вам все найдет и автоматически скачает и установит. Там есть мессенджеры, там есть все, вот по каждому из расширений протокола есть пример. Я, кстати, статью на Хабре написал вот как раз с этой подборочкой. Вот. Поэтому вы, безусловно, можете сходить и увидеть, как все это работает. Это правда, да. Сейчас, секундочку, да? А, да? Спрашивают, будут ли технический кэмп по Windows Phone 8. Отвечаю, технический кэмп будет по Windows 8 и по Windows Phone 8. И не один. Просто вы узнаете об этом чуть позже. Мы еще находимся в процессе подготовки, планирования, все будет. Да, а там кто-то еще спрашивал. Какая? Значит, SQLC это на Windows Phone, да? Значит, для метроприложений на Windows 8 сейчас есть SQLite. И все. Если вы пишете на XAML, если вы пишете на HTML плюс JavaScript, у вас есть IndexedDB. Пока что это все. Смотрите, тут спрашивают следующий вопрос. У меня есть календарь в метро, я не могу к нему получить доступ из неметро приложения. Смотрите, тут идеология чуть другая, построение приложения. Я просто... Это хороший вопрос, он мне нравится. Смотрите, календарь в метро – это витрина вашего календарного сервиса где-то там. Мой календарь к метро, он прикручен там к Hotmail, Google и Exchange. И у меня то же самое, если нужно, есть на десктопе в другом виде. Я не работаю на десктопе с календарем, как я работаю с метро. Идеология, ну, она такая сейчас, скажем так. И у большинства приложений, если вы посмотрите там, не знаю, ну что привести, Инстаграм, да? Вот у него сфоткал, послал фоточки там, клиенты здесь. Ну, все то же самое. Сервис там и разные наборы клиентов. Никто мне не мешает иметь спокойно Exchange для удобной работы там с календарем и в то же время иметь метроприложение, которое выводит мне красиво на залоченный экран, которое мне показывает сразу на тайле. Это просто другое представление данных, более удобное для потребления, чем там для создания. Ну, фактически календарь. Вот в календарь в том виде, в котором...
У меня есть такая возможность? Или это,
чтобы что сделать? Так, нет, вот приложение календарь, это просто приложение метро, написанное Microsoft. Метро-приложение, написанное Microsoft, которое для взаимодействия с Exchange использует стандартные API Exchange, для взаимодействия с Hotmail стандартный API Hotmail и взаимодействия с Google стандартный API Google. Это просто витрина. Точно так же там, как и Facebook и все остальные, ну, то в People Hub. Это просто приложения, которые берут что-то у сервиса и показывают. Вы можете взять любого сервиса, у которого есть API, и показывать. Если говорить об Exchange Hotmail, там это есть. Мало того, вот этот SkyDrive Live SDK под метроприложение, он уже доступен. То есть, если вы хотите как-то интегрироваться самостоятельно с Live-сервисами, которые там есть, это все уже можно делать.
Так, тут вот еще здесь вопрос был, да?
Я хотел про испытание себя спросить, уже спросили.
Да.
Вы ответили насчет того, что есть Google Drive,
да? Есть, но он сейчас собирается и проходит ВАК, да.
ВАК?
Ну, это тест, тест.
Windows
Application Certification Kit, да, тест.
Я хотел спросить, когда вендор должен закончить использовать функциональность, ограниченная по объему, то есть тот объем информации, который смогу через это сохранить, да, там, нужно ли взаимодействие для этого с пользой? То есть он должен мне там специально разрешить, могу ли я использовать?
Нет, доступ, ну смотрите, как SQLite, это же SQLite, это просто библиотека, которую вы себе в себя вкомпилируете, и она просто работает с файликом, который у вас лежит в изолированном хранилище. Вы на доступ на изолированное хранилище, он вам как это... Вы просто установились, и после этого можете ходить в изолированное хранилище. Нет. Нет. Там очень много, там много. Я просто сейчас не посмотрю, просто там... Меня этот вопрос уже задали, я уже смотрел и забыл, потому что там много. То есть, нет, скажем так, то есть это по-моему, это как минимум десятки гигабайт. Да. Да, 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 да. Я поэтому забыл. Я помню, что там его настолько много, что в реальных сценариях я себе смутно представляю, чтобы это выбирали. Потому что это, ну, то есть приложение, которое будет так делать, спроектировано плохо. Диаметр приложения не должно столько тянуть на себя. Да, это скорее рассчитано на игрушки, которые вот там большие текстуры тянут. Есть еще вопросы? Нету. Спасибо большое. А, есть вопрос? Ну, вы это поактивнее, а я уже уйду. Все, надо начать?
Нет,
все.
Давай.
Все, последний вопрос, да. Значит, вопрос следующий. Что делать со сложными вычислениями? На текущий момент приложение в метростиле – это не те приложения, где нужно делать сложные вычисления. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа. Если вам нужно делать сложные вычисления в метроприложении, делайте эти приложения и делайте эти вычисления saveable. Вот когда я считал трансмутацию ядерных элементов, когда писал свою сначала диплом, потом кандидатскую, из-за того, что тогда машина у меня регулярно падала, ну, писать я умел плохо тогда. Вот. Не, правда, регулярно падала. Я просто сделал очень просто. У меня были saveable точки, она сейвилась и умела восстанавливаться из этого состояния. Там сложная цепочка считалась. Вот, соответственно, если вы считаете, вам нужно считать метроприложение, делайте свой счет saveable. И все. Если вы не можете сделать его saveable, ну, мне сейчас прямо сразу в голову не приходит других вариантов.
Есть еще два варианта.
Есть еще два варианта у Кости.
Да, значит, во-первых, ну, естественно, сложное все можно выносить на свой сервис, где вы, может быть, больше можете гарантировать что-то. И, естественно, понятно, что, например, на каких-нибудь ARM-устройствах, наверное, не очень прикольно считать, вот что-то там, ядерная реакция, трансмутацию, да, вот не очень хорошо считать на ARM-процессорах, скорее всего. Это раз. И второй момент, о чем всегда стоит помнить, есть такой, ну, это отчасти технологические вещи, с учетом того, как платформу используют для приложений, для Windows Phone вы можете вставлять в приложение, даже если оно написано HTML, JavaScript, куски кода, библиотеки на C++ для Windows.
Для Windows Phone, да.
Для Windows 8 вообще я хотел сказать. Для Windows 8, когда вы пишете на HTML, например, JavaScript или на C# Xamarin, вы можете вставлять куски кода на C++, которые будут работать быстрее. Если это в текущее там, время работы приложения, это позволяет решить проблему. В частности, есть библиотека, по-моему, называется C++ AMP, или что-то такое, которое умеет распараллеливать вычисления, она проходит тот самый ВАК, и она делает это с помощью DirectX там, где это имеет смысл для каких-то вот таких расчетов. То есть можно вставлять блоки более высокопроизводительные на C++, библиотеки, если это осмысленно. Но вообще говоря, лучше, чтобы это не тормозило интерфейс пользователя, об этом нужно всегда помнить.
Ну, собственно, да, я тут все время, мы вспоминаем все. Я еще раз хочу вам напомнить, что метростиль, вообще вот метроприложение наше под Windows 8 и Windows Phone 7.5,
они, парадигма разработки под них, она асинхронная. То есть, когда программисты там будут вам писать, у них просто их заставляют быть асинхронными. Там нету API синхронного для большей части задач. Поэтому, когда вы будете проектировать свой интерфейс, помните, что данные к вам приходят постепенно. И не забывайте об этом. То есть в 90% случаев классический вариант запустили и ждем, пока все скачаем, он не будет работать ни на телефоне, ни на Windows 8. Еще раз спасибо и надеюсь, вам помог мой рассказ и рассказ Кости, и вы сделаете прекрасные приложения. На.
Да. Я еще не все рассказал. Так, мне теперь предстоит быстро рассказать несколько важных вещей. Нет, мы вот сейчас продолжаем.
Следующий.
Можно сделать паузу, да, и...